Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Духовные основы русской словесности. Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем разговор о творчестве Пушкина. И сегодня речь пойдет о трагедии «Борис Годунов». Пожалуй, это одно из важнейших произведений Пушкина, написанное во время этой Михайловской ссылки. И, как мы с вами на прошлой лекции уже отметили, Пушкин заметил летом 1825 года: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить». Хотя над пьесой «Борис Годунов» Пушкин начнет работать в декабре 1824 года. Закончена она будет 7 ноября, ну, естественно, все по старому стилю, 1825. Почти год он будет работать над этой пьесой, и понятно, что и первоначальный замысел будет несколько изменяться. За этот год, конечно же, происходит духовный рост Пушкина, это несомненно. Он изучает много исторических источников, это несомненно. Он изучает историю государства российского и в какой-то степени следует в интерпретации тех или иных исторических событий за Карамзиным, это тоже несомненно. Но, с другой стороны, понимаете, происходит духовное осознание каких-то определенных вех в русской истории. Вот что самое главное. Духовное осознание и смутного времени, и поступков государей на троне. Ответственность государя за то, что происходит в Отечестве русском, и ответственность народа, тоже поступки народа. Как они отражаются уже в глобальном, провиденциалистском таком вот взгляде в развитии истории российского государства. Ну и, конечно же, здесь будет более такая локальная тема, это тема преступника на троне, которую так или иначе, ну, в общем, затрагивали многие русские писатели XIX века, ну, а Пушкин Борисом Годуновым тем более. Здесь еще какой важный аспект. Поэт в России больше, чем поэт, когда-то сказал Евтушенко, и, в общем-то, он прав в том плане, что происходит поэтами, может быть, в значительной степени тоньше или точнее осознание каких-то определенных процессов, и они, может быть, более тонко чувствуют те или иные явления истории. Во всяком случае, и Пушкин, и Лермонтов относятся именно к таким людям. Да, в какой-то степени можно и Достоевского тоже отнести. Так что осознание, скажем, Александром Первым своего положения. Мы знаем, как он пришел к власти после убийства императора Павла. Осознавал он свою ответственность за то, что произошло? Да, конечно, несомненно. Мы знаем, сохранилось несколько писем Александра Первого Николаю, будущему императору Николаю Первому, в которых Александр высказывает свое желание покинуть свет и постричься в монахи. Почему такое желание возникает? Потому что осознает свою причастность к тому убийству Павла. Ведь не согласился бы ли он занять престол после Павла, значит, может быть, и не было бы этого преступления. Понимаете, здесь важен какой аспект. Как после принятия того или иного решения будут в дальнейшем развиваться события? Решения, я имею в виду, судьбоносные и для самого будущего императора, или царя, если мы берем более ранний период, 16 век. И понятно уже, как потом будут развиваться и все события. Есть покаяние или нет покаяния? Происходит ли очищение от греха или этого не происходит? Значит, моральная ответственность, конечно, высока. Но, повторяю, здесь гораздо важнее осознать в духовном плане тот или иной поступок правителя и как он, этот поступок, будет затем отражаться в истории самого народа и вообще в русской истории. Не случайно и, наверное, та история, которая разворачивается уже после неожиданной смерти Александра I, как мы знаем, спустя какое-то время в Сибири появляется старец Федор Кузьмич, который очень похож на Александра I, ну, естественно, состарившегося. И вот эта тайна Федора Кузьмича беспокоила или, скажем так, интересовала очень многих писателей. Вы знаете, что и Лев Толстой начал было писать роман о Федоре Кузьмиче, но бросил. До революции вышло две монографии. В одной из них доказывалось, что Федор Кузьмич – это никто иной, как Александр I. В другой – противоположная точка зрения. То есть можно было и так рассмотреть. Может быть, пусть маленькая будет интрига, в какой-то степени я знаю ответ на этот вопрос. Он, ну, скажем так, он не так давно, то, что называется, был дан. В перестройку, в 90-е годы. Был опубликован один очень важный документ, его практически никто не заметил. Потому что слишком много всяких документов публиковали, ну и как-то осталось все это без внимания. Так что, может быть, пусть интрига сохраняется до конца лекции, самое главное, чтобы я не забыл. Мы-то давайте вместе с Пушкиным попытаемся тоже рассмотреть, но Пушкин это блестяще делает художественное произведение, как раз вот это вот ответственность человека и свобода выбора, с одной стороны, а с другой стороны, ответственность государя за ход дальнейших событий. Мы-то говорим, что история не имеет сослагательного наклонения. К этому можно еще добавить, что, к сожалению, история почти никому ничему не научила. К сожалению, великому. Да, мы изучаем историю, но, к сожалению, она не учит. Ну вот давайте попытаемся с вами немножко почитать, естественно, с комментариями Бориса Годунова. В чем заключается гений? Для гения нет границ, для гения нет форм. Гению всегда тесно в тех или иных формах. Пушкин, конечно, как сторонник классицизма в юности, естественно, усвоил все законы классицизма. Естественно, он прекрасно знает закон трех единств, потому что так писались все пьесы. Это было привычно. Попробуйте отойти от этого канона, скажут, что человек просто несведущ в литературе. Он вообще ничего не понимает. Я вам напомню, что закон трех единств – это закон места, единство места, времени и действия. То есть место должно быть одно.
Ну, скажем, дом, площадь возле этого дома и не более того. Пушкин нарушает это, потому что мы начинаем все это с Кремлевских палат, потом Новодевичий монастырь, русско-литовская граница, затем замок Мнишек, затем поле перед Новгород-Северском, потом опять Кремлевские палаты и так далее, и так далее. То есть о каком единстве места можно говорить? Тут вообще разбросано так, что ого-го. Первое. Второе. Единство времени. Опять же таки, мы с вами знаем, что действие должно разворачиваться в течение суток. Еще лучше, когда сценическое действие совпадает с тем действием, которое описано в истории, в самой истории. То есть история, она как бы разворачивается на сцене, и все сопереживают, соучастники этих событий. Здесь же начинаются события в 1598 году, а заканчиваются в 604. То есть какие сутки? Да, ну и, наконец, единство действия. То есть одна должна быть сюжетная линия. А мы здесь видим, что здесь сюжетные линии две. Первая линия – это, конечно же, Борис Годунов. Вторая линия – это самозванец. Вот как они будут выстраиваться, это тоже очень важно. Но я в самом начале скажу, я интриговать сегодня буду много, но чтобы не так уж сложно было следить за моими интригами, поэтому я сразу скажу, что эти две сюжетные линии, они направлены, одна идет навстречу другой. Хотя может показаться, что события разворачиваются не совсем так, вот, не навстречу друг другу они идут, а как-то параллельно или по кругу и так далее. Нет, вот именно стремительно две линии сюжетные направлены одна против другой. Но это вот предварительные такие замечания. Еще одно важное замечание. Пушкин, конечно, мастер. И Пушкин прекрасно знает, то, чему учат даже студентов литературного института. Что первая фраза должна интриговать. Собственно, с первой фразы начинается все произведение. Если первая фраза интересна, значит, она будет и дальше увлекать. И вторая, и третья будет увлекать читателя, и, соответственно, уже будет какая-то строиться интрига. Некоторые писатели, ну, например, Короленко, я просто называю тех писателей, о которых мы говорить с вами специально не будем, но для Короленко, например, первая фраза должна была звучать музыкально. То есть вот если музыкально выстроенная фраза, она звучит, значит, все произведение будет музыкально выстроено. Вот прочитайте «Так слепой музыкант» Короленко, вы в этом убедитесь. Точно так же еще писал и Белый, и многие другие. Так что музыкальность фразы или отточенность первой фразы, она должна быть. Ну а здесь какая интрига? Итак, «Кремлевские палаты». Сразу предупреждаю, чтобы вы не ужасались, всего читать не буду. Я буду читать только то, что мне нужно. Но что, чтобы и была вот та самая интрига, с одной стороны, с другой стороны, чтобы вам было интересно, мне тоже было интересно. Ну и чтобы мы смогли уловить вот те главные идеи, которые пытался донести Пушкин этим своим произведением. Так, «Кремлевские палаты», «Князья Шуйский и Воротынский». Воротынский. «Наряжены мы вместе город ведать, но кажется нам не за кем смотреть, Москва пуста». Вот вам, пожалуйста, интрига. Мы должны следить за городом, Москва пуста. Можете себе представить, чтобы Москва вдруг опустела? Сразу возникает вопрос, почему? Почему нужно было город ведать, то есть следить за порядком в городе? Значит, что-то произошло. Но самое главное, почему вдруг опустела Москва? Ведь такого не может быть. Враги напали, еще что-то. Почему пусто в Москве? Да? Сразу же возникает вопрос. Теперь смотрите дальше. Это еще не закончилась фраза. Здесь точка с запятой. «Вослед за патриархом к монастырю пошел и весь народ». Как думаешь, чем кончится тревога? Как бы нагнетается. Если за патриархом пошел народ, это понятно, что это крестный ход. Действительно произошло нечто из ряда вон выходящее, потому что московский люд просто так никуда не пойдет. И опять же таки, видите, последнее слово – тревога. Значит, действительно высказана некая озабоченность в связи с тем, что что-то происходит в Москве из ряда вон выходящее. Знаете, как это все это сказано, искренне и с озабоченностью. Это Воротынский, а Шуйский. Вот уже даже в этих постановках фраз и даже игривости, скажем, тех вот фраз, которые будут говорить Шуйских, мы уже вырабатываем свое к нему отношение. То есть мы, опять же таки, будем ему верить или не будем в дальнейшем. Потому что мы знакомимся с теми персонажами, которые будут, я, понятное дело, играть не второстепенные роли. Чем кончится? Узнать не мудрено. Народ еще повоет да поплачет. Борис еще поморщится немножко, что пьяница, причаркаю вина, и, наконец, по милости своей принять венец, смиренно согласиться. А там он будет нами править по-прежнему. Знаете, сразу же сколько интересных деталей, характеристик тому, что происходит. Народ еще повоет да поплачет. Какое отношение к народу? Пренебрежительное, чтобы, так сказать, ничего не понимает этот народ и ответственности никакой не несет. Но я здесь сразу хочу обратить ваше внимание, что любая пьеса, талантливо написанная, она всегда содержит интригу даже в тех словах или в тех сведениях, которые мы получаем в самом начале этой пьесы. Почему? Потому что дальнейший ход событий, он должен как-то развенчать ту информацию, которую вы получили в самом начале. Значит, если мы что-то негативное, тогда может получиться позитивное, и наоборот, если позитивное, тогда может получиться негативное. Но не только в сюжете динамика развития пьесы, но и, повторяю, ту информацию, которую мы получаем по мере продвижения сюжетной линии. Борис еще поморщится немного. Это какому Борисе? Пока мы еще не знаем. Что пьяница причаркаю вина? Хорошенькое сравнение, да? Бориса какого-то, не знаю какого, я не читал еще дальше, да, который будет морщиться почему-то, да, а потом смотрите, наконец, по милости своей, не по Божьей милости, а по милости своей, принять венец, смиренно согласиться. Это что, смиренно? Значит, вот тот Борис, который хочет принять какой-то венец, он вызывает у нас симпатию или нет? Конечно же нет. Потому что явно он выстроил как-то так ход событий, да, что он оказывается в центре этих событий, и он чего-то хочет достичь. Чего? Ну, судя по этой информации, вот венца. А там он будет нами править по-прежнему. Ну, если будет править по-прежнему, понятно, что речь идет о Борисе Годунове. Потому что он был первым боярином при Федоре Иоанновиче, а после смерти Федора Иоанновича, значит, род династический Рюриковичей прекратился. Значит, перед каким важнейшим событием мы вот сейчас вот остановились? И что Пушкин показывает? Пушкин показывает зарождение новой династии. Ведь чего хотел Борис Годунов? Основать новую династию на Руси. Вообще должен заметить, что Русь, и мы этим должны гордиться, Русь и Россия, за всю свою историю имела всего лишь две династии правящих. С нами может соперничать только Япония. У Японии одна единственная правящая династия. До сих пор. Императорская. А больше ни одного европейского государства. Ну, о чем это свидетельствует? Это как раз свидетельствует о силе нашего Отечества. Какое оно было когда-то у нас. С другой стороны, если мы еще сравним себя с европейскими государствами, потому что там в Европе-то династии прекращались, новые начинались, это там чехарда правителей была. Второй момент, на который бы хотел обратить внимание, только из европейских государств, только Англия и Россия имеют 500-летнюю независимую историю. Это тоже о чем свидетельствует? О силе нашего государства. Вот другое дело, что мы, к сожалению, но историки, в общем-то, знают, может быть, они не делают таких выводов, которые нужно делать для политиков. Может быть, мы, к сожалению, как раз не изучаем те законы, по которым строилось наше государство, наше отечество, почему оно такое сильное было. И почему, так сказать, лихорадит нас в 20 веке и в 21. Знаете, значит, мы используем не те, по-видимому, законы развития нашего отечества, которые были прежде. Но мы возвращаемся к Борису Годунову, потому что, может быть, там тоже мы что-нибудь найдем интересное. Воротынский, он настроен более серьезно, чем Шуйский. Но месяц уже стек, как затворясь в монастыре с сестрою, он, кажется, покинул все мирское. Ни патриарх, ни думные бояре склонить его доселе не могли. Не внемлет он ни слезным увещанием, ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, ни голосу Великого Собора. Его сестру напрасно умоляли благословить Бориса на державу. Печальная монахиня-царица, как он тверда, как он неумолима. Знать сам Борис сей дух в нее вселил. Что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил и на престол безвластный не взойдет? Что скажешь ты? Опять маленький комментарий. Борис Годунов спрятался в монастыре. Далеко? На Соловках? Или на Валааме? То есть он спрятался так, чтобы его могли легко найти, да? Причем еще спрятался. В каком? Да, в Новодевичьем монастыре. Там, где игуменей была его сестра. Напрямую от Кремля, ну, полчаса хода. Тогда, с крестным ходом, понимаете? Значит, спрятался так, да, чтобы знали где. Значит, что это, фарс? А что такое, спектакль разыгрывается? Да, но, кажется, неумолим, да, его никто не может склонить на то, чтобы он венец принял. Шуйский, скажу, что понапрасну лилась о кровь царевича-младенца, что если так, Дмитрий мог бы жить. А это уже серьезное обвинение Борису Годунову. Но что мы с вами знаем, у Ивана Грозного было три сына. Иван Иоаннович старший умер после побоев родительских. При еще правлении Федора Иоанновича то ли трагически погибает царевич Дмитрий, то ли это несчастный случай. Историки до сих пор спорят. И спорили это во времена Александра Сергеевича Пушкина. То есть это было убийство или это был несчастный случай? Кто был направлен туда во главе, ну мы бы сейчас бы сказали, государственной комиссии расследовать это дело, и об этом сейчас пойдет речь, это как раз был Василий Шуйский, боярин. Посылает его Борис Годунов. Но Борис Годунов, повторяю, в то время был первым боярином. Ну то, что бы мы назвали сейчас премьер-министром. Поэтому, по сути дела, он управлял всем отечеством. Не Федор Иоаннович, хотя замечательный совершенно царь и по достоинству неоцененный. Он был молитвенник, он больше думал, конечно, о монастыре спасения своей души, нежели правление. Но коль стал правителем, он и был им. Другое дело, что он не оставил и свою молитвенную правило, там чуть ли не монастырское, как у монахов. И молитвенник он, конечно, был очень сильный. И в большей степени мирскими делами занимался Борис Годун. Есть свидетельства даже самих иностранцев, что они приезжали и приходили на прием сначала не к царю, а послы, а вот как раз Борису Годунову. Так что реальная власть у него, конечно же, была. И расставить своих людей и удержать власть Борис Годунов мог. Но в качестве свидетельства своим словом я вам скажу, как он расправился с самым главным своим супротивником. Это уже представитель династии Романовым. С кем? Федор Романов. Боярин. Замечательный совершенно человек. Умница. Щеголь. Прекрасное воспитание имел. Имел семью, имел детей. И был, кстати сказать, претендентом номер один на царский престол. Значит, нужно его было куда отправить? Ну, умертвить нельзя, значит, монастырь. Это будущий, вы правильно сказали, митрополит, а потом и патриарх Филарет. Так что, вот вам, пожалуйста, сопротивник был действительно серьезный. А остальных, в общем-то, сопротивников не было. У Бориса Годунова расправился. Но царевич Дмитрий, да, это был еще один очень важный противник. Карамзин стоял на той точке зрения, в значительной степени опираясь на мнение народа, что царевич Дмитрий погиб. Пушкин, а это пусть останется интрига, вот как Пушкин к этому относится, то есть убиенный или несчастный случай. Потому что официальная точка зрения, вот сейчас мы увидим, Шуйский признается, том, что официальная точка зрения, что это несчастный случай. Дескать, ну, по тем документам, которые сохранились, дескать, царевич Дмитрий болел падучей болезнью, то есть эпилепсией, и, дескать, оставленный без присмотра, без мамки, он наткнулся на ножичек, которым игрался, и проткнул себе шею. Ну, это вот официальная такая версия. Ну, вот Шуйский говорит совсем о другом. Не прямо, но, в общем-то, куда ж прямее, что если так, Дмитрий мог бы жить. Дескать, тогда напрасно смерть царевича Дмитрия. Потому что он-то мешал взойти на престол Борису Годунову. Воротынский. Ужасное злодейство. Полно. Точно ли царевича сгубил Борис? А кто ж? Кто подкупал напрасно Чепчугова? Кто подослал обоих Битяговских с Качаловым? Я в Углич послан был исследовать на место это дело. Наехал я на свежие следы. Весь город был свидетель злодеяния, все граждане согласно показали, возвратясь я мог единым словом изобличить секрет этого злодея. Зачем же ты его не уничтожил? Он, признаюсь, тогда меня смутил спокойствием, бесстыдностью нежданной. Он мне в глаза смотрел, как будто правый, расспрашивал, подробности входил. И перед ним я повторил нелепость, которую мне сам он нашептал. Смотрите, значит, Борис Годунов весьма волевой человек. Да, то есть он может внушить какую-то мысль, и его придворные эту мысль могут повторить. Воротынский, нечисто, князь. Шуйский, а что мне было делать? Все объявить Феодору? Но царь на все глядел очами Годунова, все умнимал ушами Годунова, пускай в его уверит я во всем. Борис бы тотчас бы его и разуверил. А там меня б сослали в заточение, да в добрый час, как дядя мой глухой, в тюрьме тихонько б затовили. Не хвастаюсь, а в случае, конечно, никакая казнь меня не устрашит. Я сам не трус, но также не глупец, и в петлю лезть не соглашусь даром. Воротынский, ужасное злодейство. Слушай, верно, губитель раскаяние тревожит. Конечно, кровь невинного младенца ему ступить мешает на престол. Ха, перешагнет, берет не так-то робок. Какая честь для нас, для всей Руси, вчерашний раб, татарин, зять малюты, зять палача и сам в душе палач возьмет венец и барми Мономаха. Так, родом он не знатен, мы знатнее. Да кажется. Ведь Шуйский, Воротынский, легко сказать, природные князья, природные рюриковой крови. А слушай, князь, ведь мы имели право наследовать Феодору, да более чем Годунов. Ведь в самом деле, а что ж, когда Борис не пристанет, давай народ искусно волновать, пускай не оставят Годунова, своих князей у них довольно, пусть себе в цари любого изберут. Смотрите, это кто? Это Шуйский. Значит, лукавый царедворец, как его потом охарактеризует Воротынский, конечно. Ну, иди, какой изворотливый. И там где-то он и Борису подыграл. Теперь он уже готов народ бунтовать. Скажем так, слуга не преданный своему господину. Они видят, что куда-то торопится народ, И Шуйский, глядя в окно, тоже видит, что народ куда-то спешит. Пойдем скорее, узнаем, в чем же дело. Народ. Один. Неумолим. Он от себя прогнал святителя, бояр и патриарха. Они пред ним напрасно поленится. Его страшит сияние престола. Другой. О, Боже мой, кто будет нами править? О, горе нам. Третий. Да вот верховный дьяк выходит нам сказать решение дума. Народ. Молчать, молчать. Дьяк ж думный говорит. Слушайте. Щелкалов с красного крыльца. Собором положили в последний раз отведать силу просьбы над скорбной правителя душой. За утро вновь святейший патриарх в Кремле отпев торжественно молебен к предшествиям в хоругве святыми с иконами Владимирской Донской воздвижется. А с ним синклит, бояре, да сом дворян, да выборные люди, и весь народ московский православный. И мы все пойдем молить царицу вновь, да жалится над сирую Москвой, и на венец благословит Бориса. Идите же вы все с Богом по домам, молитесь, да взыдет к небесам усердная молитва православных. Значит, что получается? Получается, что дьяк, боярин, призывает народ усердно помолиться, чтобы Господь явил, или, может быть, услышал просьбу народа, скорее всего, да, и поставил, или явил свою волю. То есть, чтобы воля Божья или воля народа. Здесь очень интересный момент. Молитесь, да взыбет к небесам, усердная молитва православная. О чем? Чтобы устроил царство на Руси, новую династию, или чтобы Бориса избрали на царство? Я еще бы хотел бы обратить ваше внимание. Смотрите, в очередной раз патриарх хочет отправиться, отпев молебен, с крестным ходом в Кремль. И вот смотрите, с иконами Владимирской Донской. Вот это страшная вещь, которая происходит. У нас, как говорили на Руси, сдвинется Владимирская, сдвинется вся Русь. Потому что все великие князья московские, а потом государи, цари, будет приходить в Успенский собор Московского Кремля и у Владимирской иконы давать присягу, да, клясться в службе Отечеству. Понимаете? То есть они должны прийти к Владимирской, а не Владимирская должна идти к ним и упрашивать их на царство. Разница. Чувствуете, какая разница? Значит, вот сразу возникает вопрос. Вот чья творится воля? Божественная? Или есть какие-то интриганы, которые здесь выступают уже на арену политическую, историческую. И они хотят прийти к власти. Но в данном случае, по-видимому, речь идет о Борисе Годунове. Но ему же подыгрывают, он же сам не может все это сделать. Народ расходится. Вот следующая уже сцена. Это Девичье поле, Новодевичий монастырь. Опять же таки народ. Один, другой, третий. И здесь тоже есть замечательная сцена, которую вы все хорошо знаете. Может быть, небольшо комментирован тоже. Народ, теперь они вошли к царице в келью. Тогда вошел Борис и патриарх с толпой боярин. Только что слышно, все еще упрямится, однако есть надежда. Вот кто-то все знает. Да? Репортаж ведется прямой из кельи. Да? Кто-то все знает, все комментирует. Ну, ладно. А тут, смотрите, баба с ребенком. Агу, не плачь, не плачь. Вот бука-бука тебе возьмет. Агу, не плачь. Знаете, значит, собрался огромный народ, толпа народа огромная, и баба с ребенком пришла. Ну, народу что нужно? Всегда хлеба и зрелищ. Хлеба дома поел, теперь зрелищ нужно. И даже с собой ребенка взял. Ну, некому оставить, так что ж, исторический ведь момент, правильно? Бориску на царство зовут. Значит, хочется поприсутствовать, ребенок мешает. А чего ребенок плачет? Да потому что устами младенца глаголит истина. Смотрите, он ведет себя не так, как вся толпа народа. Получается так, что Пушкин противопоставляет этого ребенка, младенца, всей толпе. Да, потому что другой. Нельзя ли пробраться за ограду? Нельзя, куды? И в поле даже тесно. Не только там, легко ли вся Москва сперлася здесь? Гениальный глагол. Смотрите, сперлася здесь. Не собралась, да, а сперлася здесь. То есть вот как-то зажалась, как спертый воздух, да, говорит, уж больше нельзя. Да, коленкой втрамбовали, больше нельзя, больше не поместится. Да? Вся Москва сперлася здесь. Смотри, ограда, кровля, все ярусы соборной колокольни, главы церквей и самые кресты унизаны народом. Действительно, с ума сойти, да? Даже на крестах сидят. Зрелище. Знаете, вот что происходит? Да, сакральное действо или театр? Первый, право Люба. Ну, действительно, такое, где же еще увидишь такое, да? Это право Люба, что сколько, столько людей столько, да? Что за шум? Послушай, что за шум? Народ завыл, там падает, что вон, зарядом, еще. Ну, брат, дошел, да, скорее на колени. Народ на коленях, вой, плач. «Ах, смилуйся, отец наш, царствуй нами, будь наш отец, наш царь!» Один тихо, о чем там плачет? «А как нам знать, то ведают бояре, не нам чита». Смотрите, опять все заплакали, баба опять с ребенком. «Ну что ж ты, как надо плакать, так ты затих, вот я тебе, вот Бука, плачь в блановень!» Бах его об землю, ребенок пищит, «Ну то-то же!» Да, можно даже ребенка пожертвовать, чтобы только в унисон всей толпе. Почему Пушкин на это обращает внимание? А потому что происходит, что выборы демократические, да, народ. Это что, глаз Божий, глаз народа? Потому что соборное определение, это как раз глаз Божий, глаз народа. Но вот то, что вот сейчас вот делает толпа, это отнюдь не глаз Божий. Это глаз толпы. И ничего общего с глазом Божьим не имеет. Вот кто это понимает, может быть, вот тот самый младенец. Потому что он не принимает участия в этом действии. Один все плачут, заплачем, братья мы, другой, я силюсь, да не могу. Первый, я так же, нет ли лука, потрем глаза. То есть, получается, что, спектакль? Нет, я слюнёй помажу. Что там еще? Да кто их разберет? Венец за ним, он царь, он согласился, Борис на царь, да здравствует Борис. Все, замечательно. Вот скажите, пожалуйста, все, Борис царь, все, избрали на царство. Что, помазанник Божий? Вот Пушкин, опять же таки, гениальный. Ведь можно свое отношение к тому, что происходит, или даже к тому же Борису Годунову, одной единственной фразой, даже ремаркой. Вот здесь, везде, Борис идет как Борис, но не царь. Он еще не помазанник Божий. И смотрите, вот после того, что мы сейчас увидели, ну мы так представим, что мы увидели, какое у нас отношение к Борису? Знаете, опять же таки гениальный Пушкин, что он делает? После вот этой сцены, а что это такое? Это спектакль, это что? Это фарс, комедия, что это такое? Народ, зрители, как это должны это ценить? Ну, понятно, что с улыбкой Пушкин это делал, мы, как Пушкин хотел, так мы поступили. Но теперь, что делает Пушкин? Он следующую сцену, на следующую, выводит Бориса Годунова. У нас-то к нему отношение какое? Положительное или отрицательное? Ну, скорее, отрицательное, чем положительное, правильно? Потому что мы не верим ему. Потому что мы знаем, что все это построено, то есть, как он хотел, так произошло. То есть, для актера, который будет играть Бориса Годунова, это удивительная сложная сцена. Удивительная сложная сцена. Я как-то, вот разговор зашел с Юрием Цурило, который играл долгое время в Санкт-Петербургском драматическом театре Бориса Годунова. Он говорит, Бориса Годунова очень сложно играть. Почему? Потому что все остальные герои находятся в движении, и только Борис Годунов статичен. Это он как актер обратил внимание. Я как филолог на другую обратил внимание, что есть 5 смысловых монологов Бориса Годунова. Собственно, вся драма состоит, можно так сказать, из 5 монологов. И после, это еще Валентин Непомнящий обратил на это внимание, и после каждого монолога, вот то второе действие, встречное, начинает стремительно развиваться после каждого монолога. Почему? Потому что в конце каждого монолога должно быть что-то. Что я пока молчу? Это интрига. Но что должно произойти? Оно не происходит. Значит, играть, точнее, вот эти вот монологи проговаривать, действительно очень сложно. Но мы увидим, что их можно действительно проговаривать по-разному, в зависимости от того, кто из актеров будет играть, какой он образ будет создавать Бориса Годунова. Мы должны заметить, что историки, оценивая действия Бориса Годунова, ну, первых, там, скажем, 4 лет, говорят, что он был прекрасный менеджер. Он действительно очень много сделал для восстановления экономики Московского царства. Ну, а что это дало? Вот в чем вопрос. Мы тоже сейчас экономически пытаемся восстановить наше государство. А что это дает? Потому что история навсегда актуальна. Мы любой можем взять эпизод русской истории и найти актуальности для нашего нынешнего времени. Так вот, на сцену выходит Борис Годунов. Я, конечно, не актер, я буду по-своему читать, простите меня за мое чтение, но тем не менее. Для меня важны здесь особые те смыслы, которые вкладывает Пушкин. И вот их попытаться раскрыть. «Ты, отче патриарх, вы все бояре, обнажена моя душа пред вами. Вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением. Сколь тяжела обязанность моя, наследую могущим Иоанном, наследую ангелу-царю. О праведник, о мой отец державный, возри с небес на слезы верных слуг, и не спошли тому, кого любил ты, кого ты здесь столь дивно возвеличил, священное на власть благословения. Да правлю я во славе свой народ, да буду благ и праведен, как ты. От вас я жду содействия, бояре, служите мне, как вы ему служили, когда труды я ваши разделял, не избранные еще народной волей». Что скажете, бояре? Вы верите тем словам, которые сказал Борис Годунов? Разве он не искренне говорит? Разве он не рвался к этой власти? Рвался. Разве он не хочет послужить свое отечество? Хочет. Честно хочет? Да, честно. А может быть, даже искупить вот той самой честной властью, может быть, тот вот какой-то грех, который лежит, конечно, на душе. Но он послужить искренне хочет своему отечеству. И бояре тут же откликаются. Не изменим присяги нами данной. Не изменят? Изменят. Так а что тут получается? Что наша вот такая вот история какая-то кошмарная, страшная. Все обещают чего-то хорошего и все изменяют своим словам и своим стремлениям. Мы с вами ведь знаем, что в какие-то особые такие минуты есть какой-то определенный подъем у людей. И они весьма искренне говорят. И в том, что они говорят, они вполне искренне, и стремления их искренне. Другое дело, что из этого получится. Это уже другой вопрос. Но в какие-то вот моменты они действительно на подъеме, то, что называется. И все здесь в данный момент искренне. Почему? Потому что вершится новая судьба или новая страница в нашей истории. Повторяю, начинается новая династия. Хотел ли этого Борис Годунов? Конечно. У него есть сын. Значит, он создает новую династию. А получится, это уже другой вопрос. Потому что есть... Свобода выбора у человека, есть предвидение, а есть божественный промысл и божественное провидение. Знаете, слишком много всего есть, что должно совпасть или сложиться, чтобы получилось то, что человек чает, или то, что нужно для нашего Отечества. Понимаете, ну а с другой стороны, еще должно быть и наказание. Без этого тоже ведь нельзя. Если нет покаяния, то должно быть наказание. Борис, теперь пойдем поклонимся гробам почищих властителей России, а там зывать весь наш народ напер, всех от вельмог до нищего слепца, всем вольный вход, все гости дорогие. Воротынский, останавливаешь Шуйского, ты угадал? А что? Ну как, ты здесь, на Медне, ты помнишь? Не помню ничего. Ну как, народ ходил в девичье поле, ты говорил, теперь не время помнить, советую порой забывать. А впрочем, я злословием притворным тогда желал тебя лишь испытать, вернее узнать твой тайный образ мыслей. Но вот народ приветствует царя, отсутствие мое заметить могут, иду за ним. Воротынский, лукавый царедворец. Знаете, вот сразу же и получаем мы, по сути дела, косвенный ответ. Можем ли вот тем вот заключением Шуйского, которое он давал, верить, если он мгновенно, в зависимости от ситуации, меняет свое поведение, ну и свои слова, и, соответственно, решение. Смотрите, после этого проходит 5 лет. Ночь келья в Чудовом монастыре. Это 1603 год. Пушкин показывает приход к власти Бориса Годунова. Уже 5 лет, значит, уже можно подводить какие-то определенные итоги. Кто может беспристрастно, не случайно, что заканчивается все это Шуйским, и кто беспристрастно может оценить? Монах, летописец, который пишет летопись в своем монастыре. И причем, смотрите, вот опять же таки гений, который прозревает время. Мы с вами когда-то уже говорили о древнерусском летописании и как оно связано со страшным судом. Те совестные книги, в которых написаны деяния, точнее преступления князей и царей. Честное слово, Пушкин статью Жанкова не читал по этому поводу. Но, смотрите, что он здесь пишет? «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя, исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному». Значит, смотрите, монах пишет летопись для кого? Для людей? Нет, для Бога. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному. То есть вот осознание труда летописца Пушкиным. Смотрите, Пушкин в 23-м или 24-м году мог такое написать? Нет. Почему? Потому что он уже знает рукописи монастыря, Он уже год общается с монахами монастыря, знает их отношения, он знает, как они трудятся, как переписывают книги, зачем нужен скрипторий. Он с наместником монастыря общается. Значит, у него совершенно другое уже осознание труда и жизни монаха. А что он отвечает за свои поступки только пред Богом. Значит, будет как он описывать действительность? Добру и злу внимая равнодушно, как потом Григорий Отрепьев скажет о монахе? Нет, ничего подобного. А он будет с позиции страшного суда все будет описывать. И кто заслуживает наказания, он его получит. И на это он обращает внимание. «Недаром многих лет свидетель Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет, доведает потомки православных земли родной минувшую судьбу, своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи и за темные деяния Спасителя смиренно умоляют». То есть вот ответственность, смотрите, здесь опять же таки ответственность, на которую обращает внимание Пимен. За кого нужно молиться, а за кого гордиться. А тут пробуждается Григорий, той же келии. Смотрите, а самое интересное, где разворачивается вторая сюжетная линия? В Кремле, потому что чудо в монастырь. От кремлевских царских палат это, ну сколько, ну 150 метров, наверное, может того меньше. И что интересно, смотрите, вторая сюжетная линия, то есть она тоже начинается в Кремле и закончится, можно тоже сказать, в Кремле. Или на подступах к Кремлю. Но что интересно, что прямой путь не самый короткий. Нужно бы сбежать из Кремля, чтобы прийти в Кремль. А вот прямо эти 100 метров пройти невозможно. Понимаете? Поэтому прямой путь не самый короткий. Тут у Пушкина очень много в этом произведении человеческой мудрости и исторической тоже. Григорий пробуждается, потому что его мучит все время один и тот же сон. Ну, я надеюсь, что вы сие сочинение Пушкина хорошо знаете, поэтому я просто где-то буду напоминать, иначе мы долго с вами будем его читать. Так вот, начинается такой монолог, точнее диалог между Пименом и Григорием. Пимен после рассказа юноши дает ему, естественно, такой совет, который может дать опытный в духовных трудах старец. «Молодая кровь играет, смиряй себя молитвой и постом, и сны твоих видений легкие будут исполнены. Да ныне, если я невольную дремотой обессилен, не сотвори молитвы долгой к ночи, мой старый сон не и тих, и, без, и не безгрешен. Не чудится то шумные пиры, то разные ратных стран, то схватки боевые безумные, потехи юных лет», и так далее, и так далее. То есть, говорит, ну вот если не проявлять смирение, то, говорит, даже и мне, вот старцу, трудно бороться с теми сновидениями. Григорий же совершенно по-другому оценивает эти слова. Почему? Потому что он уже послушник монастыря, он ничего не видел в жизни, и он завидует прожитой жизни старца. «Ты видел двор и роскошь Иоанна, счастлив, а я от отроческих лет по кельям скитаюсь, бедный инок. Успел бы я, как ты, на старость лет от суеты, от мира отложиться, произвести монашеские обеты, в тихую обитель затвориться». То есть вот если бы я, так сказать, вот бурно жизнь прожил, а потом, может быть, вот на старости лет тоже ушел бы в монастырь замаливать свои грехи. «Пимен, не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне, нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, когда в монастырь Господь меня привел». Итак, смотрите, «радуйся тому, что Господь послал тебе мало искушений». Вот здесь, опять же таки, Пушкин затрагивает проблему выбора человеческого. Вот можно сейчас, отрок находится в монастыре, да, и уже, по сути дела, он в начале пути ко спасению. Но он, мы уже знаем с вами, что у него зарождается мысль, что он уже задумывается над тем, чтобы покинуть монастырь. Значит, ему не хватает тех самых искушений. То есть, это Господь ему послал, или он сам ищет эти искушения? Свобода выбора, конечно, он сам теперь их ищет. Значит, он должен теперь сам пройти через эти искушения, а к чему придет? Вот вопрос. Спасет ли он душу свою или нет? Если мы с вами знаем, что смысл человеческого бытия – спасение души. «Подумай, сын, ты о царях великих». Здесь очень интересно возникает параллель между Иваном Грозным и Борисом Годуновым. Как ни странно, я почему-то у литературоведов ее не замечал, эту параллель, да и, в общем-то, историки тоже как-то пропустили мимо, прошли мимо нее. Кто выше их, да, кто выше царя? Единый Бог. Кто смеет противу их? Никто. А что же? Часто золотый венец тяжелым становился. Расценивайте эти слова Пимена как предупреждение Борису. И, в общем-то, в какой-то степени, как предупреждение или удержание и того же Григория Отрепьева. Потому что этот отрок есть Григорий Отрепьев. Часто золотой венец тяжелым становился. Они его меняли на клобук, то есть постригались монахи. Царь Иоанн искал успокоения в подобии монашеских трудов. Его дворец любимцев гордых полный монастыря вид новый принимал. Но имеется в виду Александрова Слобода, как вы знаете. Кромешники в тафьях и в лосиницах послушными являлись чернецами, а грозный царь игуменом смиренным. Я видел здесь, вот в этой самой келье, не жил тогда Кирилл многострадальный, муж праведный, тогда уже меня сподобил Бог уразуметь ничтожность мирских сует. Здесь видел я царя, усталого от гневных дум и казней. Задумчив тих сидел между нами грозный, и перед ним недвижимость стояли, и тихо он беседу с нами вел. Он говорил ему, игумену и братья, «Отцы мои, желанный день придет, предстану здесь алкающий спасения. Ты Никодим, ты Сергий, ты Кирилл, вы все обет прибите, мой духовный. Приду к вам, преступник окаянный, схему здесь честному, честную восприму к стопам твоим, отец святой припадший». Видите? Преступник окаянный. Значит, происходит осознанием Иваном Грозным своих грехов. Да, конечно. Собирался он постричься в монастырь? Да, конечно. Почему? Потому что пострижение есть начало жизни с чистого листа. Ну, там особое, сугубое покаяние должно быть. Не просто так и постричься можно. Так говорил державный государь. И сладкая речь из уст его лилась, и плакал он. А мы в слезах молились, да не спошлет Господь любовь и мир его душе страдающей и бурной. Вот вам, пожалуйста. То есть у Ивана Грозного, хотя он воспринимал как царскую жертву свое служение, да и принятие грехов грешников на себя, с тем, чтобы спасти души этих грешников, мы с вами по этому поводу говорили много раз, так вот он же осознает свои преступления, да. Собирается покаяться, да. А что здесь происходит? Пимен осознает события своего времени, последнего времени. Уж не видать нам такого царя, какого, как Федор Иоаннович был. То есть сын вымаливает, если не успел раскаяться отец, сын вымаливает грехи своего отца. Но православная традиция это, в общем-то, присутствовала часто. То есть за преступление отца отвечают дети, если это не раскаянный грех. Дети могут вымолить или отмолить. Не все, конечно. Но какие-то грехи могут отвалить. Вот так Федор Иоаннович поступает. Я же вам говорил, что он удивительный молитвенник был. А теперь что? «О страшное невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили владыкою себе цареубийцу мы нарекли». А вот это потрясающее признание. Да? Смотрите. «Прогневали мы Бога». Пимен принимал участие в выборе Бориса Годунова? Нет. Но смотрите, он себя не отделяет от народа. Он частица этого народа. Он представитель этого народа. Поэтому, говорит, прогневали мы Бога, согрешили. Владыкой себе цареубийцу мы нарекли. Значит, Пушкин стоит на каких позициях? Что Борис Годунов виноват убийца царевича Дмитрия. Ну, собственно, как же иначе? Потому что прав Шуйский. Смерть, только смерть царевича Дмитрия открывала дорогу на престол Борису Годунову. Значит, он был заинтересован в этой смерти, да. Да, он сам лично, естественно, не убивал. Но там, на месте преступления, народ схватил Битяговских. А это были бояре, слуги Бориса Годунова. Значит, совершенно очевидно, что он причастен к этому убийству. А народ причастен? Напрямую нет. А в чем грех народа? А то, что цареубийцу себе царем нарекли. Народ покаялся? Нет. Борис покаялся? Нет. Вот и начинается развитие событий. Стремительно, стремительным образом. И вот Григорий тут-то и спрашивает, а сколько же было лет младенца? Пимен подсчитывает и говорит, да лет 7 ему было не было, тому прошло 10 лет, нет, больше 12 лет, он был бы твой ровесник и царствовал. Но Бог судил иное. Вот эта вот фраза, он был твой ровесник и царствовал, собственно, и подталкивает, или внушает мысль, вот тот самый прилог, внушает мысль Григорию Трепьеву. Значит, в принципе, а почему я не могу царствовать? Знаете, тут еще какая удивительная штука. Прекращается династия Рюриковичей, и появляются самозванцы. За 10 лет 10 самозванцев. На Руси такого никогда не было. Почему? Потому что раньше воспринималась царская, как и княжеская власть, как богом данная. Правильно? А теперь, ну, с одной стороны, мы с вами уже знаем, что происходит секуляризация сознания, то есть обмерщение сознания. И теперь любой может подумать, а почему я не могу быть царем? А чем я хуже? Понимаете? И вот получается, и появляются самозванцы. Но легитимна или нелегитимна их власть? Вот Бориса Годунова. Легитимна? Кто его избирал? Народ выкрикнул, или, так сказать, тех, кого он послал, чтобы выкрикнули на царство. Другое дело, и Пушкин тут молодец, он как историк, он абсолютно точно говорит, уж если Господь попустил, чтобы его мира помазали, значит, он царь. Хороший или плохой, но он царь, потому что его мира помазали на царство. Но лежит ответственность народа, что Борис Годунов сделал, конечно же, может быть, даже в большей степени, чем самого Бориса Годунова. Вот это вот важно нам понять. Почему? Потому что мы тогда сможем раскрыть смысл последней ремарки в этом произведении. А иначе она нам будет непонятна. Вот Григорий, после того, как Пимен удалился, осмысливает то, что происходит. «Борис, Борис, все перед тобой трепещут. Никто тебе не смеет и напомнит о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда». Значит, куда летопись пишется? На страшный суд. Понимаете, вот то, что вот я говорил, что гениальный Пушкин увидел. И сразу же, смотрите, что происходит? Появляется опять царь. Но теперь уже царь, не Борис. Появляется царь. После вот такого, опять смотрите, негативного, в общем-то, негативная информация о нем. Появляется царь. Опять же таки сложно актеру играть этого царя. И этот самый крупный монолог, и, пожалуй, один из самых важных. Первая фраза. Вот как ее сыграть? «Достиг я высшей власти». Стремился, стремился и достиг. «Достиг я высшей власти». Да? Вот я, никто другой. «Достиг я высшей власти». Все, дальше больше некуда. Вот, пожалуйста, три образа. В зависимости от того, на котором мы делаем ударение. Понимаете, вот что делает Пушкин. Казалось бы, одна всего лишь фраза, но как его по-разному можно сыграть, акцентируя на том или ином слове. «Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви, но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием? Уже охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят недолгие дни власти безмятежной. Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе». Смотрите, кудесники, не священники, не духовники. Обратите внимание, кудесники, волхвы. Действительно, при Борисе Годунове появляется много очень из Западной Европы, приехали всяких разных альманашников, как тогда их называли, составляли гороскопы, уже их было много, на каждого правителя, каждому правителю, ну и персонально, естественно, и, так сказать, уже в соответствии с этим гороскопом уже поступали наши государи, ну и бояре, естественно. «Мне счастья нет. Я думал свой народ довольствия во славу успокоить, щедротами любовью снискать, но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумным и когда народный плеск, льярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад, народ завыл в мучениях, погибая, я отворил им житницы. Я злато рассыпал, имеем сыскал работы, они из меня беснуясь проклинали». Вот первые 4 года действительно были удачные в правлении Бориса Годунова. Но потом на четвертый год засуха и голод, на пятый год засуха и голод. Вот об этом он и говорит. Но народ начинает уже трезветь. Почему? Потому что народ православный. Он начинает задумываться, а почему Господь посылает такое испытание нашей стране, нашему Отечеству? Почему это голод? Просто так он же не может быть. Потому что это понятно, что это наказание за что-то или кому-то.
Продолжение разговора о драме Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов» в радиоцикле доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова «Духовная основа русской классики». Мы с вами услышим в следующий четверг в это же время.
Двери, двери, премудростью вон мне. Святой Боги, Девы, Божьи.